И я вас категорически приветствую. Сардана, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий.
Представьтесь, пожалуйста.
Я Сардана Авксентьева, бывший мэр города Якутска. А сейчас выдвигаюсь кандидатом в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от политической партии «Новые люди».
Мы все про вас слышали.
Спасибо. Спасибо.
Но как-то все время исключительно урывками про какие-то выдающиеся деяния. А потом как-то перестало быть слышно. Расскажите, что было.
Ну, выдающиеся деяния, на самом деле, ничего там совершенно выдающегося нет. Абсолютно, на мой взгляд, простые, логичные поступки, которые, ну, должны совершаться. Ну, мы с коллегами, когда вошли в мэрию города Якутска и начали как-то так подходить к руководству городом, скажем так, поняли, что дефицит бюджета есть, проинспектировали бюджет города Якутска первым делом, что и нужно делать, когда входишь в хозяйство. И, конечно, увидели, что есть какие-то траты, которые надо отменять, есть какие-то неразумные расходы. Первым делом мы избавились, как я и обещала во время предвыборной кампании, от джипов, потому что я считаю, что если дороги плохие, надо дороги ремонтировать, а не дорогие машины покупать. Но эта история почему-то очень широко разошлась, но при этом упустили вторую часть этой истории, которая лично для меня более симпатична, что деньги, которые мы выручили от продажи этих джипов, мы направили на поддержку предпринимателей, которые организовали социальное такси в городе Якутске и, значит, за очень небольшие деньги возили, значит, лежачих больных, инвалидов. Я думаю, что вот вторая часть истории на самом деле более правильна, что для государства все-таки, вообще для любого управления, цели и приоритеты должны расставляться таким образом. Потому что сначала нужно заботиться о своих гражданах, заботиться нужно о людях, а потом уже все остальное.
Я вот как типичный избиратель, для меня все время удивительно. То есть, я могу понять, когда какие-то представительские цели, то есть, например, автомобиль для того, чтобы встречать дорогих гостей, уважаемых, которые примчались к нам в город, на аэродроме встретили и вот на автомобиле довезли, например, до мэрии, не знаю, куда их там везут, в гостиницу. Рядовой чиновник, условно рядовой, который хочет ездить на немецком автомобиле стоимостью в 100 тысяч долларов, меня как-то все время изумляет. А что ты такой, зачем он тебе? Доехать из точки А в точку Б он точно не нужен.
Ну, абсолютно.
Зачем такой-то? Есть подешевле машины, как-то поскромнее.
Но
джипы, могу понять, на рыбалку ездить удобно, еще что-то. Но это можно и на своей машине, наверное, промчаться. А так выглядит как-то странно. Вот есть отечественный автопром, который, в общем-то, неплохие машины, давно уже делает.
Ну, нет, никому не надо. Абсолютно согласна. Причем ведь у людей бывают еще и часы дороже, чем квартиры у некоторых наших граждан. Поэтому это тоже совершенно непонятная история роскоши, которая, ну, на мой взгляд, это такая вот какая-то византийщина, от которой нужно совершенно избавляться. Потому что, ну, стыдно должно быть, когда люди так живут, а ты вот там на дорогом авто проносишься мимо, да, и такой как хозяин жизни смотришь на все это свысока. Это совершенно неправильно.
Мало того, граждан это бесит со страшной силой. Как это? Это ты на зарплату так живешь, по всей видимости, покупая такие автомобили и часы? Это же явно на зарплату купить нельзя. А значит, никто не следит, не смотрит.
Ну, надо понимать, что бюджетные деньги – это наши общие деньги. Если бюджет города – это деньги жителей города. Если бюджет какого-то субъекта Российской Федерации, то это деньги жителей этого субъекта. Ну, и так далее. Да? А федеральный бюджет – это, собственно, наши с вами общие деньги. И когда на бюджетные средства покупаются все эти предметы роскоши, там, средства передвижения, дорогущая мебель, там, какие-то бархатные портьеры и все такое. Зачем это нужно? Как это влияет на эффективность? Совершенно никогда этого не понимала и не пойму, и поддерживать это не буду. Это, скажем так, был сигнал для элит. Сигнал для элит, что мы вот в городе Якутске больше так делать не будем. Мы отменили новогодний корпоратив за счет бюджета. Что вот благодаря всем этим действиям мы смогли сделать? Ну, во-первых, мы впервые, город Якутск вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Потому что мы смогли внутри себя, внутри бюджета своего скудного найти 800 миллионов рублей, привлекли еще 2 миллиарда рублей дополнительно. 2 миллиарда 800 миллионов рублей были направлены на дороги.
Экономия. Не могу не задать вопрос. А скудный бюджет? У вас же там какие-то кимберлитовые трубки.
Я вам сейчас об этом расскажу.
Алмазы экскаваторами вынимают.
Я вам расскажу это все. Это все, на самом деле, к сожалению, легенда. К сожалению, легенда, потому что город Якутск 345 тысяч зрителей, говорю, ну, жителей, фактически да. Зрителей, да, жителей. 345 тысяч жителей, и при этом бюджет там порядка 17 миллиардов рублей. Для самого большого в мире города на вечной мерзлоте это очень и очень небольшие деньги, потому что Якутск во всех смыслах город дорогой. Содержание объектов, коммунальную инфраструктуру, социальную инфраструктуру. Это все очень дорого. Поэтому, конечно, здесь надо было очень серьезно подходить, повторюсь, к расстановке приоритетов и ценностей. Следующее, что благодаря вот всем этим мерам там отменили концерты, а, значит, сократили расходы на пиар, на, значит, самолюбование на экранах там, телевизоров и так далее, все это мы дело порезали, что нам позволило 1,2 млрд направить на социальные объекты, школы, детские сады, дополнительное образование. Ну вот 4 миллиарда только за счет внутренней, значит, скажем так, переориентации ценностей. Да?
Серьезные
это
деньги.
Серьезно для одного города. Вы представляете, что можно сделать в масштабах региона, что можно сделать в масштабах страны, если один небольшой российский город может себе вот такое позволить, значит, найти внутри себя.
И... Ну, сразу вам скажу, вот вы говорите, что привлекло такое внимание. Я других, про других таких мэров я не слышал.
Я думаю, что они есть. Я думаю, что они есть, но просто, может быть, не рассказывают о себе. Надо поискать. Вот это тоже задача, на самом деле. Найти таких людей, объединить эти практики, распространить. И это тоже задача управления. И смотрите, как мы это смогли сделать. Не только за счет того, что там все отменили, отменили, отменили. Да, а в целом это очень серьезная системная работа. Вот в качестве показателя. Когда я заступала на должность, город Якутск находился на... 33-й позиции в национальном рейтинге прозрачности и открытости закупок.
Угу.
Когда я передавала свой пост, город Якутск был на 11-м месте. Мы с командой смогли в 3 раза улучшить показатели, и вот как раз это дало такие результаты, миллиардные дополнительные вливания именно в транспортную и в социальную инфраструктуру. То есть, это серьезно? Это серьезно. Это популизм? Нет, это не популизм. Это очень серьезная работа экономистов. Вообще, вот я как управленец всегда стараюсь, когда я захожу на новую позицию, на новую точку, провести хорошую такую инвентаризацию. Что мы имеем, чего мы не имеем, какие у нас потребности, да, в каком состоянии наши основные фонды и так далее. И на предыдущем месте работы до мэрии города Якутска, до того,
это
как
где
меня...
было?
Это государственное акционерное общество, оно работает в транспортной отрасли, это аэропорт Якутск, акционерное общество. Я руководила там одним из подразделений, и вот мы с моими коллегами, значит, вот в 2013 году я заступила, до 2018 года я там работала, и мы с командой в своем подразделении прибыль увеличили в 1,7 раз.
Серьезно?
До 2 не дотянули, но год я не закрывала, поэтому год-то закончили нормально. И это только за счет оптимизации расходов, сокращения издержек производственных и повышения эффективности работы. То есть мы замеряли рабочие места. Да, значит, есть такой хронометраж рабочего времени. Значит, на какую операцию у кого из работников сколько уходит. Это очень серьезная аналитическая работа, которая дает вот такие вот результаты. Поэтому это вообще система. И я думаю, что как бы нас этому учили в свое время, так оно и было.
Научная организация труда.
Ну, не совсем, может быть, научная, но люблю толковых экономистов, всегда их слушаюсь, люблю финансистов толковых, потому что все-таки я думаю, что вообще в команде надо собирать, коллекционировать, хранить, лелеять людей, которые в своем направлении умнее, чем ты. Тогда команда сильная. Да, потому что я думаю, что вообще любые кадры – это такой, в самом хорошем смысле слова, штучный товар, который надо беречь.
Кадры решают все.
Кадры решают все, абсолютно. Поэтому я, конечно, вот, пользуясь случаем и вашим эфиром, хотела поблагодарить свою команду, которая со мной работала в мэрии города Якутска, потому что это замечательные ребята. И я очень рада, что они остались и продолжают работать на благо нашего города. Это для меня очень важно, поскольку, когда я по состоянию здоровья должна была покинуть свой пост, я приняла такое решение, то для меня было очень важно, что команда остается и работает. И здорово, что жители города Якутска выбрали новым мэром нашего города, моего первого заместителя. Вот, и тем самым курс продолжается. Вот в частности...
Преемственность, да?
Да, да. В частности, незадолго до отставки я внесла предложение о продаже здания мэрии города Якутска, чем опять взорвала социум и сообщество наше. Значит, но казалось, что это просто опять какой-то там хайп или пиар какой-то, да? Но на самом деле нет. На нас вышло конструкторское бюро «Стрелка». Это московская компания, которая занимается разработкой крупных очень проектов. И КБ «Стрелка» совершенно безвозмездно предложили нам разработать концепт переезда мэрии города Якутска, значит, вот в один из отдаленных и не очень благополучных районов города.
А зачем?
А потому что это интересный кейс. И когда он будет реализован, а он будет реализован, то это, конечно, для муниципалитетов тоже определенная новелла. Мы же подтягиваем туда сразу, соответственно, значит, кроме того, что переезжаем сами, значит, мы все равно будем подтягивать туда общественный транспорт, более как бы, да, дороги сделаются, да, бизнес-интересы, значит, соответственно, мы в свою сторону подтягиваем немножко, да, земля там подорожает, жилье как бы, застройщики охотнее будут выкупать хибары, которые стоят там рядом. Ну, в общем, мультипликативный эффект. И я очень рада, что новый мэр города Якутска эту работу продолжает. Они с КБ «Стрелка» концепт уже разработали, перешли сейчас к разработке технического задания. Ну, все это вопросы не быстрые, но, тем не менее, все это будет реализовано. Поэтому, конечно, конечно, когда меня избрали жители города Якутска мэром, это, с одной стороны, большое удивление вызвало у всех. Да? Отчасти я сама понимаю, что по стечению обстоятельств, волею судьбы, можно даже сказать, случайно я стала мэром. Никто не ожидал, что, что это буду я, потому что я заходила как ноунейм с 2% узнаваемостью. Но видите, как получается, что, видимо, именно сегодня, сейчас такие времена, когда людям нужны какие-то... Они разуверились во власти, они разуверились в нашей текущей политике, поэтому появляются такие персонажи, как я, которые от земли, значит, знают проблемы людей. Ну, я, в общем, такая же обычная горожанка, как и все.
Многим кажется, что если человек профессионально занят политикой, это такое подсознательное, что ты из системы, и ты точно такой же, как они, а поэтому мы за тебя не будем. А вот человек со стороны... Вот гадов всех построит.
Ну, возможно. Ну, я думаю, надеюсь, что, кроме всего прочего, жители еще учли мой профессиональный, предыдущий профессиональный опыт и мою профессиональную подготовку. Потому что по первому образованию я историк, по второму образованию как раз-таки государственное муниципальное управление. Я заканчивала Академию госслужбы в Хабаровске. Вот, и до этого я работала также и в мэрии города Якутска. Вот. И поэтому, конечно, я эту структуру знаю изнутри, и все, как крутятся эти винтики, как заводится эта машина в действие, я имею представление. Потому что, конечно, в такую историю, как городской бюджет, городское управление, зайти со всем стороны, со стороны, это сложно всегда.
Конечно.
Это сложно, это не все так просто, как кажется.
Это ж, помните, у нас не так давно там выбирали генералов бывших, юмористов, еще чего-то. Я все время... С ужасом смотрел, а ты в своей жизни хоть чем-нибудь командовал и хоть чем-нибудь управлял, хоть какой-то организацией. Ты вообще понимаешь, о чем речь идет? В пример все время приводят Рональда Рейгана. Ну, вот видишь, он артист. Какой он тебе артист? Он там из губернаторов. Он уже губернатором Калифорнии был, если я правильно помню, а уже потом президент. Ну, как-то.
Поэтому,
это
конечно, нужна
понимание.
Подготовка.
Да.
И, ну, вот как раз жители Якутска все это очень хорошо понимают, как показывает опыт, и как показывает практика, у нас народ... Вообще люди на местах, вот мы очень много сейчас ездим по регионам, встречаемся с людьми, наша команда одна из самых активных. Мы в мае месяце уже начали ездить по регионам. И я, и председатель нашей партии Алексей Нечаев. С какой целью? С целью спросить у людей, все ли правильно мы говорим. Что еще необходимо включить, значит, в программу партии? Какие предложения?
Какой партии?
Политической партии «Новые люди».
Это вы теперь там?
Да. Почему теперь там?
Или и раньше были?
Нет, я раньше ни в какой партии не состояла. Я была беспартийным человеком, но сейчас выбрала, знаете почему? Потому что я зашла на сайт партии, посмотрела, мне это стало интересно, они начали мелькать. И, конечно, я обратила внимание на успехи партии «Новые люди» в прошлом году, когда они прошли в пяти регионах в законодательные собрания и в городские собрания. Мне стало это интересно, потому что любая победа, любое завоевание доверия избирателей – это очень серьезная системная работа. Значит, ребята умеют это делать. Да, значит, у них есть база. Посмотрела, у них много региональных отделений. Тогда уже зашла на сайт, поинтересовалась и увидела там самое главное, что меня всегда очень как бы беспокоило, заставляло думать постоянно о том, что хватит регионам кормить федеральный центр. Да, ну, как бы там было написано иначе, хватит кормить Москву, да, но мы понимаем, что когда мы говорим, что хватит кормить Москву, мы не имеем в виду Москву как город, мы имеем в виду вот как бы вообще сложившуюся систему бюджетных, ну, там, налоговых отношений, да? Вот, и да, мы позиционируем себя как партия здравого смысла, как партия разумных предложений и, прежде всего, как партия регионов, потому что в нашей повестке самое главное, что регионы у нас бедствуют, муниципалитеты у нас нищие, и это положение надо менять.
Вот постоянно общаюсь в интернетах с людьми, и люди все время говорят, ну, ты-то там в Москве как сыр в масле катаешься, хотя я не в Москве. Но вот это вот звучит постоянно. Вот мы вот тут за границей МКАДа плохо живем, а вам все деньги идут, и вы поэтому живете хорошо. Вот Москва, она из всех все соки высосала, а назад ничего не дает. Почему так получается?
Но получается так, что у нас налоговый кодекс, он сложен таким образом, что все самые жирные куски остаются в федеральном бюджете. Вот. И поэтому, конечно, больше всего регионы возмущаются из-за чего? Что все, что они собирают, значит, делится на две части. Да? То есть часть отправляют в федеральный бюджет, часть оставляют себе в регионах. То, что оставляют себе в регионах, им не хватает. И поэтому за деньгами на строительство больницы, за деньгами на строительство школ, там, каких-то объектов, губернаторы, руководители субъектов вынуждены ездить в Москву. Вот недавно с командой мы ездили в Тверь. Нас пригласили туда и показали детскую областную клиническую больницу, которая в 2017 году, значит, из-за пожара пришла в негодность, ее невозможно использовать. Из 2017 года область постоянно просила деньги на строительство больницы. При этом 25 миллиардов физические лица Тверской области собирают НДФЛ, и порядка там 22 миллиардов они отправляют в федеральный центр. Ну, как бы данные, конечно, я не говорю о том, что они вот этот НДФЛ весь отправляют в Москву, но сопоставимые данные, да, собираются с людей, отправляются в федеральный центр. Почему бы, значит, больше денег не оставлять в регионах для того, чтобы они могли решить собственные проблемы? Либо же мы вот недавно ездили в Белгород. Значит, субъект хочет построить очистные сооружения, субъект хочет, значит, обеспечить чистой питьевой водой своих жителей. На это требуется порядка там, 11 миллиардов рублей. Куда едет губернатор? Губернатор едет в Москву просить деньги на то, чтобы, значит, построили очистные сооружения. 4 миллиарда вроде там они у себя нашли, им нужны еще деньги, значит, пожалуйста, дайте. Якутия, лесные пожары. Ну, что происходит? Значит, то же самое. Финансирование на сегодняшний день на, значит, охрану лесов, защищаемого там и делового леса, 6,1 рубль на гектар. Но на эти деньги что можно защитить и что можно спасти? И поэтому вот такие вот проблемы, они встречаются на местах постоянно. Поэтому мы говорим о том, что система распределения денежных средств, она несправедлива. она непрозрачна, она не отвечает требованиям, значит, того, чтобы на местах можно было организовать людям какую-то нормальную благоустроенную жизнь. И мы все равно находимся вот в той самой пресловутой пирамиде, да, которая внизу, вот, базис, скажем так, наша основа. Пока мы из нее не выйдем, не поднимемся, мы не сможем полноценно развиваться и быть таким обществом, которым мы хотим стать. Потому что мы, а, в лужах, мы, б, в сгнившей коммунальной инфраструктуре еще с советских времен построены. У нас плохо развита сеть общественного транспорта. При этом мы движемся семимильными шагами, значит, по там, каким-то урбанистическим идеям новым и так далее. Мы, ну и самое главное, конечно, это бедность населения. Это реальное падение реальных доходов населения, потому что инфляция съедает все, какие бы там цифры мы ни говорили.
Да.
Это рост цен на продукты. Посмотрите, у нас почти с прошлого года 30-процентный рост на строительные материалы. О чем это говорит? Что у нас опять подорожает жилье. Значит, так далее, и так далее, и так далее. Вот эти вещи людей волнуют, возмущают и злят. Но мы будем, значит, уходить в какие-то теории, стратегии пространственного развития и так далее, но мы с вами плохо понимаем, вот как это отразится на жизни нас с вами, как бы рядовых жителей страны. Так или нет? А сейчас нам, значит, заявляют, что я с удивлением это все прочитала, что, значит, мы построим 5 новых городов в Сибири. А со старыми что делать?
Хотелось бы узнать, да.
Что с нами, со старыми, что делать? Там тоже есть города-миллионники в Сибири, да? Вспоминается анекдот про цыгана, который смотрит на своих детей. Жена у него говорит, а что ты на них смотришь? Да вот думаю, говорит, а отмыть их или новых нарожать?
Чисто, да.
Чистеньких. Ну, и вот мы так же. А давайте построим 5 городов. Ребята, не лучше эти деньги вложить, значит, преобразование существующих городов? Где вы столько людей возьмете?
Да, это отдельный вопрос.
Где?
Там тяжело жить.
Ну, конечно,
прочим.
Конечно. Поэтому вот такие истории, они, конечно, очень удивляют. И ощущение, что как бы власть все больше отрывается от земли.
Отскочив немножко в сторону, задам вопрос. Как известно, у вас китайцы весь лес срубили и вывезли, а там что-то горит. Что же там горит?
Не совсем так. Не совсем так, потому что делового леса в Якутии не так много, сколько много сейчас горит.
Угу.
Проблема в другом. В 2014 году приказом Министерства природы и экологии Российской Федерации были утверждены правила тушения лесных пожаров, где у нас появилось такое нововведение, как зона контроля. То есть, это леса, в которых ситуация мониторится, но пожары тушиться не будут, потому что это экономически нецелесообразно. И под такую категорию, значит, зоны контроля попало 40% лесного массива России.
Неплохо.
Из них 90% находятся на Дальнем Востоке. Продолжать, сколько из них находится в Якутии? И вот мы вот мониторим. Леса горят с июня месяца, но не предпринималось никаких действий по тушению этих пожаров, поскольку они далеко от населенных пунктов, деньги мы на это тратить не будем.
А они всегда горят? Или это первый год такое?
Но смотрите.
Потому что вот как начали показывать по телевизору, там вселенское бедствие. Просто.
Там просто катастрофа, и год от года горит ежегодно, но год от года ситуация ухудшается. Это как бы такой накопительный эффект.
А горит почему? Оно само горит или люди поджигают?
Климатические изменения тоже имеют место быть. Значит, сухая, жаркая погода, значит, сухие грозы, воспламенение отчего-то. Ну, то есть, там совокупность факторов, но климатические изменения тоже имеют место быть. Но прежде всего я бы обратила внимание все-таки на изменения отраслевых нормативных документов. Раньше такого не было, все-таки гасили все подряд, да?
Угу.
Потом изменения, которые коснулись авиалесной охраны, это тоже имеет место. Изменилось, значит, подходы к финансированию, заниженные размеры вот, вообще производства этих работ в несколько раз. То есть, на самом деле, если я вам говорю, там 6 рублей на гектар сейчас предполагается, это только делового и защищаемого леса, да? На остальные вообще 0 копеек, 0,0, угу. То потребность там порядка 20 рублей. То есть, ну, как минимум в 3 раза больше нужно выделять на это. Значит, отвечают, что да, за последние годы там, значит, куплено в России очень много специальной техники, там триллионы рублей на это потратили. Замечательно. поддерживаю, аплодирую стоя. Но при этом эта техника может обслуживать только 15% лесного массива. О чем это говорит? Что эта техника приобретена и может доехать только туда, куда она может доехать. А вы представляете, что такое леса Сибири и Дальнего Востока?
Крепко подумали, когда покупали, наверное.
Вот. Но она нужна, конечно.
Как-то у нас масса дворов-колодцев, когда у дома там квадратный дворик, и при царях. Там дворник, когда снег убирал, у него была специальная печка такая с конусом наверху, и он снег туда, печку топит, снег туда, а он, соответственно, тает, утекает, потому что вывести из дворов это невозможно, особенно тогда на лошадях и телегах. Прошло почти 100 лет, и у нас тут закупили какие-то шведские мега-грузовики, в которые вот просто в грузовик заваливаешь, там горелки на мазуте, на солярке, я уж не помню на чем, и вот они все растопят, и все будет хорошо. Через некоторое время сообщили, что не будут эти купленные уже грузовики, они неэкономичные. Я аж за сердце схватился. Это
ну, вот, к сожалению,
это шведские эти самые неэкономичные. Они жлобы такие, что туши свет. И нет, как-то все пропали эти грузовики. А ведь были куплены, между прочим.
На народные деньги.
Да. Ну, вот. Кто про это думал? Кто купил? Кто за это ответил?
Вот, есть такая история бесхозяйственности и необдуманного подхода к каким-то лишним тратам. Это тоже, конечно, есть. Мы заказываем, там, я имею в виду регионы, там, заказывают проектно-сметную документацию на огромные деньги, которые устаревают или не соответствуют, или там еще что-то такое. Это все. Вот проектно-сметная документация – это очень модная тема для бюджетных расходов. Это то, на что следует обращать внимание. И здесь я говорю всегда об этом. Это все происходит с нашего общего попустительства на самом деле.
Ну, просто людин не может ничего знать.
А как это не может?
Вот если вы меня спросите про леса, я вам перво-наперво скажу, что все леса... Я когда-то жил возле лесов. Ну, лесничий, разделительные полосы, которые распахивают, смотрят за этим, смотрят за тем, вырубают вот это, содержат вот так, там нельзя ничего зажечь. Вообще там ходить не надо никому.
Я даже, знаете,
так
не
никто
про...
ничего не делает.
Я не про лесные пожары в данном случае конкретно, да, а вообще в целом. Действительно, рядовые граждане, такие как мы с вами, да, не обязаны разбираться во всех этих тонкостях. И мы не обязаны за всем там приглядывать, смотреть и так далее, что должны делать наши с вами депутаты. Вот этим как раз и должны заниматься наши с вами депутаты, которых мы периодически избираем. Да? У них же функции не только законодательные, но и представительные.
Да.
И голосуя за них, мы им доверяем, значит, следить за нашими деньгами, за нашим бюджетом, присматривать за нашими слугами народа, за нашими с вами работничками, чтобы они там, значит, ничего не накосячили. Это должны делать депутаты. Но... Поскольку у нас вообще очень низкая электоральная активность, люди плохо ходят на выборы, то из года в год на выборы приходят одни и те же люди, которые совершают совершенно одинаковые действия, выбирают одних и тех же. Ну, я уж не буду говорить, кого выбирают, как выбирают, но мы результаты все с вами видим.
Угу.
Да? И получается, что слуга-то у нас без пригляду, понимаете? И вот я езжу по стране вместе с нашей командой. Мы все вот, значит, сейчас вот пытаемся всем объяснить. У нас передача же у вас просветительская. Вот,
да.
Пользуясь случаем, я хочу тоже внести, значит, свой вклад в просвещение. Да, что обязательно нужно ходить на выборы. Выбирать нормальных людей, которые будут присматривать за нашими слугами. Потому что нам с вами как бы это... Ну, и полномочий нет таких больших. Там еще, а вот у депутатов наших есть. И первая задача их представительная – это как раз представлять наши интересы, защищать наши интересы в законодательных собраниях всех уровней. Потому что городское собрание депутатов или городская дума приглядывает за городским бюджетом и за городскими чиновниками. Областная... Значит, областное законодательное собрание присматривает за областным бюджетом и за областными чиновниками, спрашивает с них, потому что правительство любой области подотчетно законодательному собранию. Значит, за бюджетом тоже наблюдают они. И, соответственно, Государственная Дума, куда я надеюсь избраться при помощи людей, Государственная Дума контролирует расходование исполнения федерального бюджета и контролирует работу, значит, дергает, там, подпинывает правительство Российской Федерации. Когда люди это поймут, они пойдут вернуться на выборы. Самое главное, что когда приходят на выборы много людей, у тех, кто имеет доступ к спискам, бюллетеням и так далее, остается все меньше и меньше шансов для разных фальсификаций. но должно прийти много. Когда ходят, вот как в некоторых городах вот Сибири я недавно была, 17% явка на выборы, 20% явка на выборы. О чем можно говорить?
А вот есть опыт цивилизованной Европы. Бац! И 300 евро штрафа за то, что ты на выборы не получал.
Я вообще, конечно, понимаю эту историю, что в Европе или вот, например, там в странах там, Австралии, по-моему, Новой Зеландии, поправьте меня, если я ошибаюсь, тоже есть обязанность людей ходить на выборы. Но мне кажется, что мы сейчас, нервная система нашего общества настолько взведена сейчас всякими обязательными мерами, там, принуждениями и так далее, нам об этом сейчас пока рано говорить. Нам надо просто достучаться до сознания людей, что пока вы все это терпите, пока вы дома сидите, пока вы на диванах лежите с телевизором, ругаетесь, шустрые ребята ходят вместо вас на выборы и делают все как надо. А вам остается быть только статистами в этой жизни и потом ворчать и переругиваться, как я всегда говорю, собственным телевизором. Если вас все устраивает, оставайтесь дома, пусть дальше эти ребята делают, что хотят. Если вам не нравится, то 17, 18, 19 сентября все приходим на избирательные участки, нас там никто не ждет, все будут очень удивлены, что мы с вами заявились. Вот. И, значит, мы демонстрируем, что есть в Российской Федерации хозяин, что хозяин Российской Федерации недоволен, ребята, вашей работой, поэтому, значит, заводим других людей, которые вот, значит, нас слышат, которые наши требования выполнят. Глобальная проблема нашего общества сегодня заключается в чем? В отсутствии диалога между гражданином и властью, между обществом и властью. У нас власть сама по себе, а мы с вами сами по себе. Почему я называю наших чиновников космонавтами? Потому что они в какой-то вот своей реальности, в оторванности, да, когда они говорят, мы на 2% значит, снизили бедность там в каком-то квартале, там, первом или во втором квартале. Да, ребята, вы давно были там на городском рынке или в магазине? Вы видели эти цены? Вы видели этих бабушек с кошелками, которые ничего себе купить не могут? У нас, когда мы говорим про бедность, у нас 12, больше 12% людей находятся за чертой бедности. Это 17,7 миллионов человек. Однако. Почти 18 миллионов человек у нас находятся за чертой бедности. При этом в основной своей массе это семьи с детьми. И мы уже говорим о детской бедности в стране. К чему может это привести? Это просто бедный ребенок, у которого...
А в чем причина? Вот вы интересно говорите, что регионы, вот они, вот регионы все бедные. В Москве богато, а регионы бедные. Так может, там производств не осталось? Может, там заняться вообще нечем? Они от этого бедные?
Смотрите, у нас очень часто бывает такое, когда предприятие работает в регионе, добывает в регионе, обрабатывает в регионе, а зарегистрировано юридически в Москве, в Московской области, ну, может
масса
быть...
Масса примеров. Да.
Да, может быть, у вас здесь, в Санкт-Петербурге.
Есть одно,
да?
Хорошее.
Одно хорошее, да, мы знаем, о чем мы говорим. Так вот, а фактически работают они, производство у них в других регионах. Поэтому есть мысль, есть идеи, есть предложение, значит, налогообложение осуществлять там, где они свою основную деятельность осуществляют. Извините за тавтологию.
А в этом, может, есть какая-то, я не знаю, там есть какой-то здравый смысл, потому что, вот, например, на содержание армии надо много денег, и они поэтому уходят в федеральный центр. Нет, не поэтому.
Я думаю, что, конечно, взвешенно все надо посмотреть. Сейчас здесь, сидя перед вами, я могу сказать, этим отрезать, этим обрезать, этим там уменьшить, но это
просто, да.
Неправильно. Поэтому и на предыдущей своей работе, и если жители населения, избиратели меня поддержат и в Государственной Думе, мы в партии «Новые люди» будем привлекать экспертов, экспертов с регионов, отраслевых экспертов, потому что все-таки только сообща мы можем найти какие-то решения. Универсальных ответов нет. Нет сегодня в Российской Федерации человека, который скажет, вот надо поступить вот так, вот так, вот так, вот так. И вообще, когда какой-то человек считает, что его мнение единственно правильное и верное, ну, это как бы такая большая опасность. От таких людей, я считаю, надо подальше держаться. Поэтому наладка должна быть. Налог на добычу полезных ископаемых.
к вопросу про кимберлитовые трубки.
Как? Вот, вот. Значит, от алмазов отчисления в республику есть, например, угу. да, а от углеводородного сырья никаких отчислений регионам нет. И это не только в Якутии.
Интересно организовано.
Да, углеводороды нет. Вот. Но здесь еще какая история. Значит, мы все привыкли, там, нефть, нефть, нефть. Да? Мы почему-то маниакально все следим за ценой на нефть. Да?
Да.
Как это отражается на нашей с вами жизни? Бензин у нас как дорожал, так и дорожает.
Постоянно.
И поэтому наши с вами вот наблюдения. Ну, мы сначала вирусологи, потом мы все с вами, значит...
Нефтяники, вот, да.
Да, нефтяники, да. Потом, значит, мы там авиалесоохрана все вдруг становимся, mm-hmm. да. Но я бы хотела сказать следующее, что вот мы когда смотрим на такие цифры, как, значит, кто сколько продукции производит, на какую сумму, угу. то у нас на первом месте торговля, ритейл, операции с недвижимостью. Но под торговлю и ритейл, как правило, попадают все субъекты малого и среднего бизнеса, ну, так или иначе, да, в угу, большинстве угу. своем. И они уже более 20% нам с вами всего производят и, значит,
неплохо,
осуществляют.
Да.
Это неплохо. Поэтому, я думаю, что вот именно поддержка малого и среднего предпринимательства может стать еще одним нормальным локомотивом как бы, движения нашей экономики.
А как их надо поддерживать?
А реально их надо поддерживать, во-первых. Во-вторых, перестать надо душить, потому что вот это вот силовое давление безумное, постоянное изменение каких-то налоговых правил вообще не позволяет им как-то ориентироваться на местности, скажем так. Да? Потому что когда человек планирует что-то инвестировать, это долговременное вложение, вот предприниматель, угу. да, он на сегодняшний день не уверен в завтрашнем дне, даже не просто вот как бы там, как бы мне что инвестировать, да, а вот именно, а вообще буду ли я? А не поменяет ли государство опять правила? А не поменяются ли налоги? А не заинтересуется ли мной кто-нибудь? Да, то есть вот такие вот вещи происходят постоянно. Поэтому малый, средний бизнес – должен был бы стать тем самым средним классом, которого у нас в стране нет.
Вроде вертикаль власти, и все хорошо, все нормально. Внутри нее там понятно, как это работает. Где стык чиновника и так называемого народа, там не работает ничего. Ни туда не проходит, все отторгается, ни назад ничего не идет, никаких сигналов никто не слушает. А в настоящий момент, глядя там на эту нашу так называемую оппозицию, что если ты чем-то недоволен, ах ты вражина, родину не любишь, оказывается, причем тут наоборот, мы родину любим, это вы что-то не так делаете, вы хоть послушайте, нет ничего, вы все враги, не патриоты и хотите все загадить, и все так на уровне слов и глохнет, никаких дел не происходит, я лично не вижу, это печаль.
Ну, вот вы про оппозицию очень хорошо сказали, что почему-то какая-то... часть населения, ну, безусловно, с уважением активно настроены, они взяли на себя роль самим лично определять, кто оппозиция, кто не оппозиция, кто прав, кто не прав.
Угу.
Или действительно любое мнение, которое противоречит их мнению, сразу, значит, там вы там или единороссы вы, там, или вы спойлеры, или еще кто-то. То есть, вот эти вот фразы мы слышим. Вот я думаю, что на самом деле это та же самая история, когда мы не слышим друг друга. Хочется, хочется все-таки более ровного тона обсуждения любых проблем. И что касается власти, и что касается оппозиции, которая считает себя единственно верной.
Ну, тут, наверное, надо организовать какой-то диалог. Как-то все должны друг друга услышать.
Оказывается, это делается очень просто.
Как?
На самом деле совершенно просто. И я думаю, что почему интересен опыт города Якутска в том, что мы смогли это сделать в отдельно взятом российском городе. Повторюсь, Якутск живет в тех же правовых рамках, в том же правовом поле, что и все остальные российские города.
Угу.
Вот. И мы с жителями смогли все-таки этот диалог построить.
Как?
Очень просто. Во-первых, везде все-таки необходимо возвращать прямые выборы мэров. Потому что когда мэр избранный, а не назначенный,
угу.
у него работодатель автоматически житель его города. А не депутаты, которые его избрали, или губернатор, который его пролоббировал. Интересы смещаются четко вот в сторону жителей. Второе, взаимодействие с независимыми СМИ и вообще с любыми площадками, где высказывается какое-то альтернативное мнение. И опыт такой есть. Потому что изначально, когда я заступала на должность, значит, звучали голоса, что там украдут бюджет, распилят, там еще там за закрытыми дверями все там себе попилят, она там себе заберет или еще что-то сделает, мужу отдаст, да? Приглашаем, садимся, начинаем с цифрами смотреть. Вот посмотри, вот это тебе понятно, это тебе понятно, это тебе понятно. Значит, и постепенно я заметила, что наш разговор меняется. То есть начинают мне журналисты независимых СМИ задавать вопросы относительно того, что а почему вот эта строчка, а не вот эта приоритетная? Ну, согласитесь, это другой уровень полемики. И третье, конечно, обязательно поддержка городских активистов, гражданских активистов. Это не так трудно, потому что в большинстве своем люди не требуют денег, а требуют лишь содействия, снятия каких-то административных препон, значит, какой-то юридической помощи. То есть иногда важно просто не запрещать. У нас государство сейчас очень сильно вторгается во все сферы нашей с вами жизнедеятельности. Государство пытается все контролировать.
Ну, это неизбежность. Оно за деньгами смотрит. Вот. Как бы ты чего-то
там даже там я не за деньгами, да, а за нашими мозгами, по-моему, они смотрят умами и, значит, мыслями. А зачем это делать? Не надо. Я считаю, что государство должно оставить себе самые главные функции. Прежде всего, это, конечно, социальная защита. Государственная поддержка тех, кто в этом нуждается. В самом хорошем смысле протекционизм определенных отраслей, которые требуют государственной поддержки, таких как там сельскохозяйство и так далее, на первых порах. У нас же это тотальный контроль за всеми сферами деятельности. Не от хорошей жизни мы начинаем там грустно смеяться, да, что нас вообще там с утра до вечера контролируют. И ни к чему хорошему это не приводит. И посмотрите, патерналистская политика, она не всегда хороша. Потому что когда, предположим, закрыли, значит, поступление импортных продуктов на территорию Российской Федерации, что у нас с вами начало происходить? У нас начали с вами расти, значит, цены на продукты внутри нашего рынка. Значит, вообще считают экономисты, что там 2-2,5% инфляции это все-таки вызывает само правительство, когда оно начинает регулировать. Вы, значит, там за границу начнете что-то вывозить, а вы там гречку возить не будете. Вы там сделаете вот так, вы сделаете вот так. Они сами вызывают это все, поэтому вот эта излишняя зарегулированность это тоже неправильно. Как они регулируют малый и средний бизнес, как они регулируют все вплоть до работы средств массовой информации, социальных там сетей, там, значит, любого контента и так далее. Неправильно.
Регулировать надо, но с умом.
Конечно.
А вот ума там зачастую не видно. Как с этой, как с пандемией? То смертельная болезнь, то давайте...
Они запутали нас категорически.
Давайте полетим в Турцию. То срочно всем вакцинироваться, мы тут все помираем. То давай на концерты ходить. Вы чего вообще? Вы скажите понятно, четко, что делать, куда бежать. Кто прав, кто виноват. Ну, понимание должно быть. Вместо этого какая-то каша.
Абсолютно верно. Они нас запутали до такой степени, что мы с вами начинаем отказываться от всего подряд.
Ну, если уже массовое движение. Я против прививок. Вот народ там в куче сбивается, а я не буду вакцинироваться. Вроде здравый смысл тебе не подсказывает, нет, что всех в роддоме вакцинируют, вообще ни о чем не спрашивая и не объявляя тебе составы вакцин, в которых ты ничего не понимаешь. Ну, так кто-то этих людей вот к такому образу мыслей привел, сформировал, привел, и вот они расцвели в полный рост. Не буду.
Это, конечно, удивительно. В стране, которая до недавнего времени считалась самой образованной, самой читающей, такие вещи происходят, это, конечно, для меня удивительно. Вообще, мы в партии считаем, что вакцинация, она должна быть добровольной. Заставлять никого нельзя, когда это касается твоего здоровья. Ты должен сам принять для себя решение. Тем более, когда тебе утром говорят одно, вечером говорят другое, а завтра вообще это...
А как же угроза для окружающих, если ты не вакцинированный? Кого ты заразишь, как ты перенесешь?
Но что касается, например, меня, моей семьи, моих близких, мы все приняли решение, что мы вакцинируемся.
Это аналогично.
Абсолютно. Нас не надо было заставлять, нас не надо было убеждать.
Обратите внимание, мы живы.
Ну вот.
И даже здоровы относительно.
Ну и вроде как сигналы 5G мы не принимаем, и никто нами не руководит. Сами по себе так и двигаемся. Поэтому страхи преувеличены. Но я как понимаю людей, которые получают каждый день самую разную информацию, они не знают, кому верить. Но среди моих знакомых, среди моих многочисленных знакомых, коллег, бывших коллег, там, родственников, слава богу, после вакцины никому плохо не стало, никто как бы не пострадал, скажем так. Да? Все в порядке. Да. Поэтому вот эти страшилки, которыми мы друг друга пугаем, это на самом деле не более чем страшилки, прививаться нужно. Но заставлять, конечно, тоже нельзя, потому что мы уже заставлялись, скажем так.
Можешь не прививаться. Только тебя в самолет не пустят без прививки, в поезд не пустят без прививки, в кабак не пустят без прививки. Ну, или иди делай ПЦР там за 1000 рублей.
Если я хочешь, все-таки считаю, что вот когда говорят, что нашу российскую вакцину там не сертифицируют за рубежом, это политика, нас там, политика. Там и так далее, да, хорошо. Но отчего же мы тогда зарубежные вакцины к себе не пускаем, если мы такие аполитичные, мы такие вот прям вот почему? Если у человека есть желание привиться там, какой-то другой прививкой, там, Pfizer или что-то, да ради бога, прививайся. Наша задача какая? Всех привить или привить исключительно российской вакциной? Ну, нет же.
Главное, все что... кругом перемешано.
Ну, вот. Поэтому, конечно, людей запутали.
Я твердо был уверен, что вот первое, и оказалось, так и есть. Первое, что как только в Европе очухаются, они сразу скажут, что у вас прививки вакцины не настоящие, и с вашей вакциной мы к себе никого не пустим, это не считается. В Евросоюз вы не поедете. И к этому они уже практически подошли. А второе, что я твердо был уверен, что под все эти крики антипрививочников, крики закончатся тем, что дайте нам американскую вакцину, вот ей мы будем прививаться, а вашей нет. То есть, там совершенно очевидно, что все это проплачено, все эти антипрививочные движения, оно не может. Я в интернете такого никогда не видел, такой массовости, целенаправленности. То есть, это явно кто-то подогревает.
Вообще, все эти современные технологии, весь тот вал информации, который на нас валится, это, конечно, как всегда, в мутной рыбке разная, да. В мутной воде, да. Да, разная рыба водится. И поэтому, конечно, вбросы, манипулирование общественным сознанием, создание каких-то информационных вот этих вот потоков и все такое, конечно, я тоже это наблюдаю, потому что очень бывают какие-то срежиссированные вещи. Конечно, я сама под такие истории попадала, когда, значит, якобы в якутской усыпалке по моему приказу как будто бы убили 200 собак и кошек. Да? И вот там мне пишут, ты там убийца, у тебя руки по локоть крови. На самом деле, действительно, животные погибли. Но это никакой не мой приказ. Я не имею к этому умерщвлению, усыплению этих животных отношения, поскольку ветеринарная служба подчиняется не городу, подчиняется республике. Это было решение...
Кто бы мог подумать, а?
Вот.
Гражданам и... ни в чем разбираться не надо. Они
и
на все
в Генеральную
реагируют.
Прокуратуру письма писали. Значит, и Республиканская прокуратура меня проверяла. Ага. Все подряд проверяли городские службы, меня, мои действия проверяли. Никаких виновных действий не нашли. Но мы стали получать, значит, гневные письма там с Москвы, понятно, с Подмосковья, там из-за рубежа и так далее. Значит, вплоть до того, что там на вас надо там бомбу скинуть, вы там все живодеры. Ну, доходит до каких-то крайностей. И понятно было, что это срежиссировано, потому что мы потом начали разбираться, что происходило. Угу. А, ну, это определенные там денежные потоки, донаты и прочие всякие штуки.
Это точно так же, когда в Сочи олимпийские объекты строили, там же тоже всех собак убили ради вашей Олимпиады. Ах вы, гады, сволочи, живодеры, будьте вы прокляты, и ваша Олимпиада вместе там со всем. Ну, это же специально все.
Но мы должны понимать, что мы вообще находимся сейчас в периоде, когда мир сильно меняется. Мир сильно меняется, технологически меняется, информационно меняется, и мы к этим вызовам должны быть готовы.
Я вам пример приведу. Вот когда-то есть такой город Крымск, который, если помните, там когда-то затопило. Как вот? Ну, понятно, от чьей дачи воду отводили. Ну, посмотри на карту. Дача за горой. Нельзя отвести воду, которая течет сюда, вот туда. А, ну, значит, от дачи наших церковных деятелей этого нет. Ну, значит, вот это, ну, значит, вот то. И оно бесконечное просто. И вот это вот в интернете кипит, бурлит какие-то, мягко говоря, не сильно умные люди, впавшие в какой-то вот натурально боевой раж, несут чушь какую-то. А самое ключевое, мы туда даже поехали, приехали и сообщают. Ты знаешь, тут же не 30 человек утонуло, я точную цифру утонувших не помню, а 4 тысячи. И ну, он там, он в лесу экскаватор, он там трупы рубит и закапывает. Вот если ты на этот дом залезешь, то оттуда видно. Я говорю, ну давай, у нас камера, оборудование, сейчас все запишем. Ты с ума сошел? Здесь вокруг сидят снайперы МВД, тебя сразу застрелят. Всех, кто на крышу выходит. Ну, слушаешь этот бред, они все это транслируют в интернет мгновенно, разносится, вот вся вот эта
ну,
чушь.
Ну, конспирология наша все же тоже, мы же конспирологи,
да,
кроме всего прочего.
А тут вопрос сразу, а почему так называемое руководство обобщенно, а почему нет специальных информационных бригад, заточенных вот именно под такие вещи? Ну, вот я вот смотрю про ваш горящий лес, например, когда говорят, там миллион гектаров горит. Мать честная, там уже подо мной все горит фактически. Хотя на самом деле это 100 на 100 километров, и в масштабах Якутии не так много.
Нет, это действительно много. Это действительно
погодите,
много.
Завершу. Да. Вот, хорошо, да, горит. Посадите специальных журналистов. Эти журналисты пусть без передыху волокут администрацию, пожарных, военных, прямых участников, граждан, которые вам круглосуточно в интернетах будут... Хотите, показывайте по телевизору. Интернет, на мой взгляд, сейчас гораздо действеннее. Но ты не можешь победить вот этих балбесов, которые слухи пересказывают друг другу. Так возглавь, создай свой информационный канал, который все это задушит. Вот я бы зашел, например, а мне бы объяснили, что раньше в Якутии горело вот столько, и при советской власти тоже. Там, как известно, ничего не горело, и все было благообразно. Горело вот столько, а сейчас поменялся климат, горит вот столько. У людей стало больше машин, они едут за город отдыхать, и там шашлыки, еще чего-то, что-то там зажигают. Тушат это вот таким образом. Нужны там эти самолеты, вертолеты, десантники, которые туда выпрыгивают и меры принимают. Техника такая, такая, такая. Происходит то-то, то-то, то-то. Я бы зашел как гражданин. Ну, вот же нормальные люди нормально объясняют. Без этих ваших рассказов там про трупы, экскаваторы и всякое такое. Ну, как же так? А нет, а ничего, каждый раз ничего не делается. Почему?
Ну, вот сейчас по состоянию на 2 августа в целом по России горит 13,4 миллиона гектаров, да? А, например, в 2003 году горело 14,5. То есть говорить о том, что это прямо вот...
Никакой не было.
Ну, как-то так. Ну, смотрите, мы сегодня буквально действительно с коллегами разговаривали о том, что своевременное информирование населения...
Важнейшая вещь
в упреждении. Когда вы видите, что у вас какая-то есть проблема, ее надо перехватывать, эту информационную повестку, и доносить правильную информацию. Другой разговор, что когда вы наврали один раз, второй раз, третий раз, вот я имею в виду там какие-то там официальные СМИ там преподносят, вот я с чего начинал, что мы снизили там бедность, да? Да ничего вы не снизили, ребята. Что, значит, на самом деле закредитованность населения Российской Федерации не такая высокая, значит, она гораздо меньше, чем в некоторых других странах. Но, ребята, вы при этом не говорите, что самая высокая процентная ставка обслуживания этих кредитов. Вот на таких вот мелких там мы, значит, говорим о том, что у нас безработица такая, а мы с вами выходим на улицы, мы общаемся с родными и близкими, и понимаем, что у нас безработица гораздо выше, да? То есть вот на таких вещах они колятся, попадаются, говорят неправду, потом им перестает кто-то верить. Поэтому на самом деле правдивая, своевременная и, может быть, даже упреждающая информация, я с вами совершенно согласна, она должна была бы быть эффективной. Вот у нас, например, история с антимигрантскими митингами в Якутске, нашумевшие, там много об этом писали, вы, наверное, читали тоже. Из-за чего произошло? На самом деле, значит, МВД работало нормально. Да, они эти лица установили, они потерпевшую опрашивали, значит, лица эти были задержаны, мера пресечения к ним должная была избрана. Но кто об этом рассказал людям? Почему довели до митингов? Надо было сразу официальный пресс-релиз, да, что вот так и так, работа проводится, мы их поймали, там, мы там с ними что-то сделали. Но вы показываете же обычно там людей лицом вниз, да, там, ну так покажите людей лицом вниз, что вот вы их задержали, этих насильников. Да. Ну и люди бы знали, что вы работаете. А когда все это замалчивается, почему срефлексировали? Ой, это там как бы мигрантская тема, мы сейчас тут межнац поднимем, ой, тихо-тихо. Да, ребята, ну вы своими действиями это все и организовали. Потом,
как
когда
раз наоборот.
Как раз наоборот. Надо будет разговаривать с людьми.
Да,
разговаривать
все задержаны, с людьми. Вот фамилия, имя, отчество, давай. Не вот... надо, а то, как только начинаются вот эти, а мы тут фамилии не называем, а мы вот это вот какие-то...
Сразу только, а что вы скрываете, да?
Что ты прячешь-то, непонятно. Они такие же люди, да, ну, набезобразничал.
Вот история что, моего отвечай. Инстаграма. Какая она
сколько
получилась?
Подписчиков?
Неважно сколько, важно, что они все дороги. 208 тысяч.
Ничего себе, много. У меня меньше.
Но мы не о количестве, мы о качестве. Вот, поэтому как возникла история моего Инстаграма? Ну, понятно, что я оппозиционный мэр. Никто меня не ждал, никому я не нужна была, кроме собственных жителей. И, соответственно, у меня в средства массовой информации доступа нет, на телевидении мне доступа нет, меня сейчас на телевидении доступа нет, да, ну, как бы, спасибо, что вы пригласили. Так вот, тогда я, значит, поняла, что Инстаграм у людей востребован, и там начала писать свое мнение, значит, какие-то официальные вещи, еще что-то такое, как говорится, из первых уст. И это оказалось востребовано. Причем я социальные сети веду сама, я им отвечаю на вопросы. Значит, я им отчитывалась про налоги. Сколько сдали, кто сколько еще должен, значит, сдавайте налоги. Хорошо. Там, ну, знаете, как в сельсовете объявление же есть. Пора платить там налоги, как объявление на конторе. Вот то же самое у меня Инстаграм. Значит, спросили они у меня, почему у меня такие высокие доходы там за какой-то год. Я говорю, я квартиру продала. Вот поэтому вот такие-то у меня там вот, значит, появились лишние доходы, как будто сколько-то миллионов. Ах, у тебя, оказывается, квартира в Москве. Я говорю, да, у меня однокомнатная квартира около аэропорта. Порта Внуково, я купила ее в ипотеку. Да, то есть, люди, ну, хорошо, ладно, понятно, да. Значит, ах, у тебя там, там три земельных участка, два дома, значит, ты там такой мини-олигарх. Я говорю, показывай один из этих домов, говорю, вот тот, который на 20 сотках расположен, вот этот домик в деревне. Да, второй дом тоже куплен в ипотеку. То есть, когда ты все объясняешь людям, дальше претензий меньше. Но все равно как бы...
Получается странно. А вот в Ставрополье какого-то там гаишника заловили, а у него там хоромы, а у него там БМВ перед входом. А почему его никто не спрашивает, где ты деньги берешь? Как-то вот настолько странно все это выглядит.
А потому
выглядит.
Что, может быть, и спрашивают, да не отвечают, потому
не
что
знаю,
работодатель,
а его,
работодатель
он...
у них другой.
Начальник его не видит, как он живет, а подчиненные...
А потому что у того тоже работодатели
да,
другие.
А подчиненные живут хуже, чем он.
Поэтому
на
мы говорим
ездит?
О том, чтобы как можно больше должностей избиралось. Судьи должны все-таки быть выборные, а не назначаемые. Мэры должны быть выборные. Да? Значит, почему нет?
Вот а это... сработает?
Ну, если сработал...
Мы же при капитализме живем. Выберут того, кто может провести лучшую избирательную кампанию, а значит, тот, у кого больше денег.
Но
а если у него больше денег, то он пришел туда, чтобы наживать еще больше денег,
для
а не
всех
заботиться
очевидно,
о людях.
Что государственный капитализм, который нам с вами насаждали и объясняли, он не работает, он неэффективный. Хватит перестать государству во все залезать. Эти госкорпорации, они уже обнаглели. Олигархи, ну, уже просто, когда небольшая кучка людей богаче, чем вся Россия, это неправильно. Мы против этого категорически.
Предлагаете назад все отнять?
Не сколько отнять все назад, сколько наладить и дать возможность как раз сформироваться в России нормальному среднему классу. Мы, когда ездим по регионам с однопартийцами, нам постоянно предприниматели жалуются, что, например, вот связисты и те, которые работают в сфере IT, они не могут зайти в государственные муниципальные закупки, потому что куда ни сунься Ростелеком, куда ни сунься там МТС, куда ни сунься там Билайн. У нас, говорит, нет, хотя мы могли бы обслуживать это. Да? Почему у нас, получается, теперь госкорпорации присосались еще и к бюджету?
Это вы самое выгодное.
Вы должны были делать какие-то уникальные вещи, которые не может сделать там субъект малого и среднего бизнеса. Ну, там ракеты запускайте, я не знаю, там танки строите, еще что такое. Это госкорпорации. А зачем вы теперь в строительство школ лезете? Зачем вы там в поставку там, каких-то парт, учебников и прочих этих вещей госкорпорации?
Это перекосы чудовищные.
Зачем вы туда лезете, государственные корпорации? Занимайтесь большими государственными стратегическими вопросами. Неужели не может поставить учебники субъект малого и среднего бизнеса? Не может он поставить парт? Ставят объекты социальные, все под ключ. И все делает госкорпорация или ее дочерняя компания. Потом, значит, они отчитываются, что они увеличили кратно, значит, объемы выручки от гражданского оборота. Ну, друзья мои, Ну, не надо этого делать. Скоро вы будете автобусы водить, скоро вы будете такси водить, там еще что-то такое. Да. А где...
Людям-то куда бежать?
Людям да. куда бежать? И рабочих мест нет, значит, туда попасть невозможно. Разрыв растет, богатых все больше, бедных все... Богатых все больше, и бедных тоже все больше. И, конечно, вот эта вот несправедливость от самого верха до низа и обратно, вот она... Та самая история, которая подъедает нашу государственность с самых основ.
Как исправлять-то?
У вас программа.
У нас есть программа. У нас есть программа. Я считаю, что, во-первых, конечно, нам предстоит в стране очень важное событие – выборы депутатов Государственной Думы. Очень часто отмахиваются от этого всего. Я там не участвую в политике, я вне политики. Я часто привожу один очень, рассказываю очень грустный анекдот один, когда двое едут в вагоне, и один на другого спрашивает: «Скажи, пожалуйста, ты не знаешь, в какой концлагерь нас везут?» А другой говорит: «Нет, я политикой не интересуюсь». Так вот, надо интересоваться политикой, надо ходить на выборы, надо выбирать нормальных депутатов, чтобы они следили за нашими с вами, значит, государственными деньгами.
Хотя бы из соображений, что за тебя никто не проголосует. А если не пойдешь, Бог его знает, что там.
Вот. Поэтому надо ходить, надо выбирать, надо влиять. У нас с вами на самом деле законное осталось только один метод законной политической активности. Это участие в выборах, участие в голосовании. Все остальное нам нельзя. Вот. Но поэтому надо ходить. Надо показывать, что ты есть, что ты существуешь. Что ты вот первоочередными ставишь вот эти вот задачи. Вот. Но в топ проблема среди жителей на что выходит? Удорожание цен на все, на продукты, на бензин, ну, вот, как мы уже говорили, на строительный материал. Это что, вообще нормально, когда все государство вместе с правящей партией, правительством занимается борщевым набором? Это ну, правильно или нет? Это значит, конечно, что-то нет. Не так в нашем царстве-государстве?
Не так.
Зачем нам Министерство сельского хозяйства? Они куда планируют? Сколько посадят? Сколько они, значит, вырастет? Сколько, значит, у них стоит удобрения? Это же все сложить, это же математика довольно простая. Вы зачем там сидите? Чтобы потом всем миром мы занимались борщевым набором и показывали это как достижение какой-то там правящей партии. Ну, смешно, друзья мои. QR-коды. Ввели да. QR-коды, такой шум, гам. Потом отменили QR-коды. Ну, ребята, ну, как вы после этого? Чего от вас ждать еще? Все-таки власть должна быть солидной, решения да. должны быть взвешены. Это отцы народа. Слово должно быть как камень. Обещал – сделай. Примерно одинаковое количество благоустройства ты должен иметь. Я не говорю о том, что, я не говорю о том, что там везде должны быть аквапарки, москвариумы, там цирки и прочие вещи. Ну, тротуар-то и дорога у тебя должны быть или нет?
Вода, больничка. Газ, электричество, больница.
Да, полиция, больничка у тебя должна быть, да.
Да.
Должны к тебе приехать спасать или нет? У нас же что получается?
Пока ограничивался телефон в каждой деревне, и теперь они стали не нужны. Помните, недавно прокладывали?
Ну, вообще с телефонами, конечно, история такая.
Отлично.
Поэтому, конечно, за этим всем надо смотреть. Расходование средств, распределение денежных средств, все это должно быть справедливым и понятным. Пока этого не будет доверия к власти.
А партия у вас в целом? Вы кто? Либералы, социалисты?
Я думаю, что на самом деле деление на либералов, на демократов, на еще кого-то, оно морально устарело. Морально устарело. Мы, повторюсь, партия, ориентированная на то, чтобы помогать людям. Мы на то, чтобы была справедливость вообще во всем этом. Мы же с вами справедливости не видим. Вот в чем дело. Кто мы?
Хотелось бы, да. Это главное, кстати, у граждан России в тягах справедливости, что вот так нельзя, а так можно.
Вот, и поэтому пока все заявленное на нашей с вами жизни плохо сказывается, как-то достаточно, вот мы с вами, вот Дмитрий, вот вы Дмитрий, я Сардана, как на нас отразилась реализация национальных проектов? Ладно, по своему городу я могу сказать, мы там дороги начали делать, у вас в Питере что?
То же самое, я да. за городом живу, ну вот, вокруг города проложили
дороги, уже хорошо,
кольцевую автодорогу, отличная вообще, прекрасно, полчаса ты на работе, ну, то, здорово. Что раньше занимало полтора, скажем.
Ну, я на самом деле, наверное, не у того человека спросила, потому что кто у нас в лидерах социально-экономического развития? Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан. Да? Поэтому адресат может быть не очень правильный.
Здесь видно, что деньги
есть. И когда
есть.
Мы говорим о том, что значит, у нас очень неравномерное развитие регионов Российской Федерации, я привожу в пример тело динозавра. Очень маленькая голова, большое неповоротливое туловище, и вот этот хвост из остатков вот этих самых нищих регионов, в которых уже практически введено внешнее управление, Ингушетия, Хакасия там и прочее, да, ну, чем закончилась история динозавров, мы с вами знаем. Поэтому все регионы должны быть одинаково сильными. Сильные регионы – сильная Россия.
Экономику развивать?
Конечно.
В первую очередь.
Конечно.
Это ж вот, вспомнив республики Кавказа, я при советской власти прекрасно помню, как мужики с Кавказа, Чечня, Ингушетия, они по России ездили и строили коровники. То есть, там работы нет, на лето мы выезжаем шабашками шабашить, вот зарабатываем деньги тут. Народу, там же мусульмане живут, рожают они много и активно, народу навалом. Так может, производство там строить, где люди живут в больших количествах? Нет, они по-прежнему все на заработки едут сюда. Как-то это неправильно.
Ну, на самом деле, вот посмотрите, возвращаясь к теме строительства 5 новых городов, миллионников, крупных агломераций в Сибири, да, это вот такая вещь спорная. Откуда
это
возьмут...
вообще загадка. То есть, вот мы живем, вот мы с вами сидим сейчас, это бывший завод «Красный треугольник».
Угу,
раньше он был просто треугольник, при большевиках он стал «Красный треугольник». Ну, пришла перестройка.
Я помню этот логотип у себя на калошах.
Да, это главный центр по выпуску галош был. Главный центр по выпуску резинотехнического изделия номер один – это противогаз.
Не, а то, о чем вы подумали, да?
Да, то номер два было. И галоши. Ну, вот, грянула, так сказать, наша эта знаменитая перестройка. Все оборудование распилено, продано в Европу на цветные металлы. Здесь ничего нет вообще. Ну, здорово живем. Как какие-то эти у нас тут пертурбации, вы вот сказали про закрытие предприятий, я немедленно вспомнил, что у нас вот когда какие-то эти 14-й год, 8-й, здесь сразу, вот в первый же день, все, как только рухнул доллар, сразу этажами выезжают все конторы, все закрывается, никого нет. Но потом обратно приезжают, в общем-то.
Ну, вот эти вот нехорошие... Трагическая тенденция первого полугодия 2021 года по субъектам малого и среднего бизнеса, она у нас еще скажется во второй половине, к сожалению.
Договорю. И вот это предприятие. Почему предприятия строили в городе? Потому что здесь людей много, и они придут на него работать. Даже без общественного транспорта, вот пешком, как при Гоголе, там, в рассказе «Шинель», все бродили. Ну, вот для этого город нужен был. Сейчас он не нужен. У нас кругом тут, что у нас, что в Москве, так называемая джентрификация идет, когда выгоняют, съезжают производство, остаются цеха, и в них устраивают всякие эти культурно-досуговые центры, там какие-то развлечения и прочее. Фабрики массово закрываются. Их уже, по-моему, не осталось. Ну, как завод имени Лихачева там и все остальное. А вопрос... А вот этот город, который новый в Сибири построить, а он для чего? Вот с какой целью туда этот миллион человек приедет? С какой целью? Зачем они нужны? Если механизация и автоматизация шагает вообще семимильными шагами, и заводишко гораздо выгоднее построить в Псковской области, где дешевая земля, есть дорога, народ не столько денег хочет, сколько в Москве, и совершенно спокойно это будет. Вот мы летали в Калининград, там именно так и сделано.
Но я
вот завод, вот он здесь стоит, совершенно спокойно производит свою продукцию. Не надо для этого вокруг миллион человек. Они живут, что характерно, в отдельных, как это у нас говорят, коттеджах, на природе люди. Прекраснейшие условия, все великолепно. На кой черт миллиону сбиваться в кучу? С какой целью? Что они там делать будут?
Слушайте, второй-третий день об этом думаю, никак не могу найти логического этому объяснения. Откуда столько людей, что они там будут делать?
А чем откуда вы их туда столько... заманите?
Откуда, ну, вот столько... Вот... откуда столько денег? Если вы сейчас на поддержку штанов, значит, существующим сибирским городам денег отправить не можете, откуда вы будете с нуля там строить-то? У нас в России уже на 500 тысяч человек умерло больше, чем обычно. Избыточная смертность. До конца года ожидают еще столько же. То есть, у нас 1 миллион человек избыточная смертность ожидают экономисты и там, демографы.
Это от ковидлы? И что с ней связано?
Ну, не напрямую, но избыточная смертность, она должна быть всегда как-то иметь какие-то причины. Да? Кроме пандемии, какая у нас есть причина? Ну, вот поэтому, как одна из них она указывается. А тут, значит, мы вот 5 городов. Поэтому вообще непонятно, зачем это. Ну, сейчас вот в телеграм-каналах... Кстати, у меня тоже есть телеграм-канал. Подписывайтесь. Называется «Незамысловато», «Сардана». Да, воображения нет.
Линк под роликом.
назвала, как сумела. Так вот, значит, я читаю телеграм-канал, и они говорят, что ну, это такая предвыборная мулька, чтобы народ держать восторженным, чтобы мы все задумались, ох, а что там, 5 городов, чтобы мы начали мечтать. А на самом деле, я считаю, что это просто отвлечение. Помогите тем городам, которые есть.
Для начала. Должны быть приоритеты.
Потому что мы недавно были в Новосибирске, огромный город, в общем, и считается перспективным, и очень много молодежи, потому что это ну, научный центр, понятно, значит, студенческий центр, вузовский. Но в каком состоянии город? Ему же надо помогать. Вспомните, какие были катаклизмы зимой в Владивостоке. О чем это свидетельствует? Посмотрите Хабаровск. Все эти волнения, это же ведь тоже от бедности, от безработицы, от низкой заработной платы. Чем помогли Хабаровску? Ну, Хабаровский край сейчас там вливают деньги, но будем надеяться, что это
для
будет
меня загадка,
значение.
Да. То есть, первейшее, по-моему, это не замены губернаторов, хотя надо менять. Да, если уж действительно там что-то, преступность какая-то и прочее. Деньги нужны, люди жить хотят нормально. Обещаниями, я помню, мы при советской власти отлично жили, когда друг другу все ходили и объясняли. Ну, мы-то сейчас не очень, а вот дети-то будут жить нормально. А жизнь одна, и черновика в ней нет, и граждане не хотят больше
ничего
ждать.
И летит она, оказывается, быстро.
Да, да.
Вот, и, конечно, совершенно потрясающие вещи, опять же, укрупнение регионов. Ну, ребята, ну как вы хотите, значит, регионы, которые не хотят объединяться, насильно объединить? Агломерацию мы будем создавать. Ну, друзья мои, значит, везде по всему миру агломерации создаются естественным путем, на уровне прям буквально муниципалитетов. Одна деревня с другой деревней, одно фермерское хозяйство с другой фермерской, с другим фермерским хозяйством, там город с городом и так далее. Но это не юридические, административное слияние и так далее. За счет слияния, вот я специально анализировала, тоже в телеграм-канале с вами писала, о том, что не всегда это положительное, значит, для обоих субъектов, и для богатого, и для бедного. Потому что богатый может, как это известно, боливар двоих не вытянет, да? Бедный, он исчезает вообще из федеральной повестки, его вычеркивают из всех там национальных проектов и так далее, как самостоятельный участник, он исчезает.
Станет еще хуже.
Да, он становится каким-то муниципалитетом внутри крупного субъекта, не факт, что ему от этого что-то перепадет вообще. То есть, плюсов-то очевидных, как правило, нет. Но продолжают говорить. И мало того, что они сейчас не оставили идею насильственного укрупления регионов, теперь они говорят еще и о 5 городах-миллионниках в Сибири. Ну, не знаю.
Удивлен.
Я же говорю, космонавты.
Да.
Или мы с вами что-то совсем не понимаем.
Ну, и под занавес коварный вопрос. А Крым чей?
Крым наш. Как иначе? Я же историк.
Для многих открытие, да. Спасибо, Сардана.
Спасибо большое. Очень интересно.
Только успехов пожелать. Приезжайте еще.
Спасибо.
Покажите
большое
гражданам, что вот это вот предвыборное, как это кому-то там, я не знаю, к чему-то привлекают. А бывает и послевыборное, да, когда можно обсудить, что хотели, что получилось. Вот смотрите на здоровье. Цифры, вот они, цифры вам ничего не врут, в отличие от людей. Глядите. Спасибо.
Успехов. Благодарю вас.
На сегодня все.